Итак, друзья, у нас сегодня 1 октября 2011 года. Меня зовут Вадим Заборожцев, я преподаю йогу. А рядом со мной Бумся. Он тоже будет преподавать сейчас йогу, но только на своем языке. Вот, то, что я не скажу, скажет он. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Вся информация находится на сайте openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Напоминаю, что также у нас есть бесплатные, значит, курсы интернет для самостоятельного изучения по адресу курс.openyoga.ru. Мы продолжим с вами рассматривать грандиознейшее знание йоги во все новых и новых преломлениях. И еще раз несколько слов, значит, для чего я Бумсю взял с собой. Только лишь для одной цели, личным примером показать. Больше целей нет. Почему? Потому что это, можно говорить очень много красивых слов про то, что называется йога, про то, что называется высшее, или про ведические знания. Можно очень много рассуждать и говорить, что целью йоги является постижение первопричины всего, а первопричина – это и есть жизнь. Но это может и так и остаться какими-то досужими размышлениями, рассуждениями, которые будут занимать ваш интеллект, эквилибристикой понятий, каких-то таких логических положений. Но это может так и остаться чем-то сухим и безжизненным. В то время как конечная цель йоги – это высшее состояние, но не сухое и безжизненное, а живое и радостное. И поэтому дети являются самым серьезным олицетворением высшей, как бы, истины, провозглашенной в древнем ведическом знании. А вы помните, что йога – это всего лишь система рекомендаций и упражнений, которые позволяют реализовать высшее знание вед в своей личной конкретной жизни. Так вот, чтобы не возникло с самого начала неправильных акцентов в постижении йоги, безусловно, требуется помогать людям избегать самых типичных ошибок. Самая типичная ошибка для западного последователя йоги – это попытка противопоставить личное просветление, личное освобождение, личное самадхи, личные сверхспособности со всей оставшейся Вселенной. То есть в результате возникают такие иногда жесткие группы людей, которые действительно много что делают со своим телом, со своим интеллектом, делают массу практик, но их отличает несколько таких ошибок, которые в дальнейшем поставят на нет определенные ступени в достижении конечной цели. Об этом я хочу еще раз вам сказать. Постоянно вы находите в упоминаниях в древних ведах. Считается, что, да, действительно, каждый из нас свободен и может прожить жизнь так, как ему заблагорассудится. Йога рекомендует прожить жизнь так, чтобы ваша свобода только лишь увеличивалась. Но в то же самое время помнить, что помимо нашей свободы на сегодняшний день, есть еще, во-первых, кармический долг перед предками. И до тех пор, пока вы не дадите возможность своим предкам родиться в этом мире, вы как бы играете не по правилам. Они вам дали такую возможность, чтобы вы становились все более и более свободными, а вы проявляете, можете проявить эгоизм и, собственно, считать, что дети – это обуза, помеха, что якобы дети мешают занятию йогой, что якобы только лишь, знаете, такой этот самый аскет, у которого нет ни семьи, ни детей, может достичь высшего состояния. Да, мы сейчас пойдем исследовать. Тогда Андрюш сиди, тогда караули, а то сейчас достанет. Вот. Мы можем откуп откупиться.
Отдать.
Она уже все это уже приелось, это уже все уже это самое. Новая порция, давайте новую порцию. Русский вариант Ганеша. Россия, родина слонов. Вот. Значит, ну все, тогда развлекайте. Бум, все. Еще раз. Дети, не помеха йоги. И даже если сейчас мы с вами будем изучать и обсуждать самые труднопонимаемые философские аспекты, интеллектуальные, то дети никогда не отвлекают, а наоборот позволяют более целостно понять. В этой связи я хочу привести вам биографию Эйлера. Был великий математик наш, российский Эйлер. Но, правда, он потом одно время в Пруссии жил, после чего Михаил Васильевич Ломоносов его вызволял после очередной войны, значит, опять в Россию. Так вот, по отзывам современников, это был один из самых плодовитых математиков в мире. Вот. У него, я не помню, какое количество трудов, которые сколько-то еще десятилетий после смерти печатались. Но мало кто знает, что у Эйлера было огромное количество детей. И, как мы читаем в некоторых мемуарах, очень часто можно было застать Эйлера, который одной рукой писал высочайшие математические откровения, а другой рукой в обнимку держал, значит, очередного отпрыска, который, значит, всячески там играл и так далее и тому подобное. Так вот, в этом смысле, значит, даже такое как бы авторитетное свидетельство со стороны, ну, как бы математики нам показывает, что даже в этом случае дети не мешают, а помогают. Все-таки это Волк надоел. Не, сейчас долго он там не будет сидеть. Да, так вот, рано или поздно вы, конечно же, захотите не только лишь интеллектуально узнать, но и почувствовать, а в чем же смысл конечной цели. Вот то интуитивное осмысление, к чему же нас йога призывает. И когда вы будете читать, что там вас ждет там какая-то вселенская там пустота, или там когда ваше я растворится в океане там абсолюта или еще что-то, от этого иногда бывает холодок по коже. Как-то не особо хочется растворяться, а концепция пустоты тоже какая-то такая странненькая, да? Вот. Странненькая. И многих это, как ни странно, отталкивает от высшей философии, высшей философии веды. А, собственно говоря, все эти концепции о пустоте, о растворении в абсолюте и так далее, это всего лишь, ну, как бы, олицетворение, это, ну, как бы, глубинный смысл, это то, что вытекло из дальнейшей проработки веды. Так вот, очень бы хорошо понять, а какая же это конечная цель? И вот, как ни странно, осознание детей нас к этому приводит. Это что-то живое, радостное, дающее надежду, открывающее какие-то, может быть, новые горизонты. Как правило, пока мы молоды, мы этого не понимаем. Вот, но... А потом, когда, вот обратите внимание, люди становятся чем более старше, тем больше они начинают ценить детей. Причем все без исключения. Политик, который там, в общем-то, там по головам шел с власти, бизнесмен, который там, значит, акула капитализма. То есть кто угодно. Но в старости, если они действительно сохранили хоть еще частичку высшего, они все начинают понимать, что... Ну, как бы, дети. Это, в общем-то, фактор, который выше, чем фактор, ну, который они считали важным в своей жизни, прошедшей уже, как правило, ну, к старости. И многие, допустим, пожилые люди, когда они только видят маленьких детишек, они сами все умиляются. Друзья, на подсознании это просто доказательство того, что как бы их высшее Я наконец-то к концу жизни понимает, что одной жизнью ничего не определяется, определяется все чередой жизни. И фактически, когда вы видите маленьких детей, это где-то гарантия того, что после смерти вас тоже родят, чтобы вы прожили, значит, следующую жизнь. Вот, поэтому это очень-очень болезненный для меня фактор, особенности после того, как я вот сейчас начинаю анализировать все известных мне достаточно вменяемых людей. Вот буквально несколько месяцев назад я разговаривал с одним адептом тайных наук, очень достойный человек, масса что он может делать, работает, как ни странно, вот в методы, значит, ну, методы лечения такими вот способами. И ему же очень много лет. Он старше меня. Да. Мне-то самому уже пятый десяток-то пошел, друзья. Это что же на самом деле не смешная цифра, я вам скажу. Мне вот, например, не до смеха. Анализируя, как оставшиеся эти десятки я прожил, совсем как не весело становится, что много чего было растрачено по мелочам, что называется. Да, так вот, я вдруг, ну, мы с ним достаточно откровенно говорили, и он говорит, что у меня какие-то практики не идут, совершенно не идут в ноги. Вот не могу хватить, не могу уловить. Ну, я обычно, конечно, вы помните, да, что такое субординат, что никогда не лезешь в личную жизнь другого человека. Он вправе прожить жизнь так, как он хочет, но тут уж я не выдержал, слишком давно я его знаю. Говорит, слушай, а у тебя там жена есть или там женщина, там, подружка, любовница? Нет. А дети есть? Ну, вы понимаете, да, что иногда это может быть разные вещи, да? Жена и дети, нет. Вот. Вопрос, опять же, зашел о древнем ведическом знании, о знании йоги. И я вот говорю, ну ты понимаешь, что ты где-то пробуксовываешь, где-то есть твой эгоизм, твой страх. Ты боишься сделать этот шаг. Потому что жизнь с женщиной очень тяжелая жизнь. А мужчины. Ну, действительно, я просто как бы достаточно откровенно мы с ним поговорили, а он много практикует. И говорит, у меня все попытки неудачно проистекали в жизни. Я ложусь спать, а жена требует, ну или там подружка, чтобы я вместе с ней спал. А я не могу физически, у меня там все тело горит от практик, там пранаям какой-то. И мне надо одиночество. Я так раз попробовал с одной там подружкой, другой, третий, а женщина в этом отношении очень... ну, как бы такие требовательные. И каждый раз это заканчивалось, ну, тем, что он просто чувствовал, что идет противоречие, тот образ жизни, который он хочет вести, с теми требованиями, которые женщина выдвигает, не потому, что они плохие, а просто потому, что они иной раз не задумываются. И вот вы можете понять трагизм ситуации вот этим требованием постоянно быть женщинами, женщина отпугивает мужчину, в результате у них не рожается детей. В результате все остальное на перекос идет. Я за голову схватился, вспомнил, что у нас есть соответствующие йоги, значит, вот, которые как-то так регламентируют или помогают сгармонизировать жизнь мужчины и женщины в семье. И более того, даже использовать это в качестве такого фактора духовного роста. Так вот, в этих йогах, ну, в частности, в йогах триады, там сказано, что если вы поймаете в своей жизни время, когда вы должны видеть абсолюта в своей жене, с тем временем, когда вы должны видеть абсолюта в окружающем мире, то есть если вы поймаете это соотношение, то большая часть всех ваших возможных склок, недопониманий, скандалов в жизни решится. То есть, и вот мелочь, да, вот с этого начинаются некоторые, скажем, практики триады, что вот вы должны в своей жизни нащупать. То есть, если ты со своей женой, прошу прощения, в постели, да, то какое-то время ты должен быть со своей женой, но воспринимая ее через окружающий мир, вселенную, пение птиц там, и так далее. Точно так же и для женщин. Но правда, с появлением детей женщины, они как бы вот в этом смысле отпускают хватку от мужчины, они в большей степени переключаются на детей, это правильно. Но до того, чтобы дети родились, надо же еще вместе какое-то время пожить. И вот, вот это я вам привел один из мелких таких моментов, которые, ну, вы знаете, как идешь, а в сапоге камень, и он натирает тебе мозоль. Вроде бы идти можно, только очень больно. Вот точно таким же образом накапливается большое количество вот таких противоречивых моментов, которые, как ни странно, закрывают нам глаза на смысл бытия, жизни. А все еще усугубляется иной раз такими античеловеческими или антижизненными интерпретациями той же йоги. Что греха таить, их полным-полно, этих всех. Где там всех загнать в монастырь, мужчин в мужской, женщин в женский, нечего им там детей плодить, пусть просветляются. То есть такая как бы жесткая иерархия подавления этих людей. Ну, конечно, если это учителя и учительницы человечества, у них нет кармических долгов, и им в одиночестве хорошо, в монастыре, но ведь большую часть туда загоняют то людей только лишь по причине, что им рассказывают, как круто, о, это великий, значит, саньясин садху, отрекшийся, значит, от всего. И все делают ку, и все думают, вот он какой великий един, или там великая единя. А начинаешь потом, как бы, да, исследовать их жизни, и видишь, что они пробуксовывают. Причем пробуксовывают, друзья, на эгоизме. На своем личном эгоизме. Они хотят лично себе просветления. Плевать они хотели на детей, плевать они хотели на родителей, на предков. И это как бы защита от дурака ведических знаний. Недаром, если вы начнете анализировать ведические знания, там сплошь и рядом гимны, мантры, призывания потомства. Вы думаете, они что там совсем идиоты, что ли, были? Веды сохранились несколько тысячелетий, там каждое слово заучивалось наизусть. Что же они бы этот хлам весь тащили тысячелетиями, что ли? Нет. Ответ в другом, что это абсолютно необходимый фактор. Если у вас у самих нет детей, то во всяком случае никогда не выступайте против жизни, какие бы вы там йог там не были. А лучше всего придерживаться той философии, которую мы с вами обсуждали на предыдущей лекции, когда жизнь человека делится на четыре части, четыре ашрам, период ученичества, период такой совместной супружеской жизни. Затем, действительно, после того, как дети подросли и перестали вас нуждаться, вот тогда хоть в какой монастырь идите. Или оставайтесь в семье, или практикуйте какие-то практики там экзотические, забивайте гвоздь шляпкой, значит, в стену своей головы. Много разных практик, знаете, открытие третьего глаза. Берешь гвоздь, берешь стену, острие гвоздя вставляешь в центре между бровей и бьешь до полного просветления, прошу прощения. Ну, не дай бог, найдется какой-нибудь, прошу прощения, придурок, который решит, что это не анекдот, а реальная практика, поэтому говорю, не надо так делать, друзья. Вас приведет вам из институт Склифаковского, чем просветлилось. Вот, поэтому особенно это касается женщин. Женщине, когда она приходит в йогу, и тяжелее, и легче. Вообще, женщины такой народ, они с легкостью подрываются на что-то новое, но также благополучно это новое забывают и меняют на что-то другое новое. Да? То есть они увлекаются какими-то новыми там течениями, движениями, философиями, религиями, там, системами самопознания, но это у них совершенно несерьезно, как правило. То есть, и они также легко с этим расстаются. У мужчин по-другому немножко. Мужчина очень долго недоверчиво к всему смотрит, потому что такое положение, что как это, кто-то есть умнее меня, смотрите, философию написали, целую книжку. Вот. Как это так? Я буду ее читать, что ли? Да? Чему я там могу? Я их сам сейчас научу, да, жить. Вот, поэтому мужчины в этом отношении более скептичны, очень тяжелее входят в осмысление, там, скажем, высшего знания йоги, высшего знания вед. Но потом, когда они хоть какие-то шаги делают, получается все легче, 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 потому что подстраивается интеллект, подстраивается какая-то логика, а мужчины любят умничать. А и в этот же самый момент наступает проблема для женщин, потому что для них как бы ускользает вкус. А, собственно говоря, к чему, скажем, та же йога ведет. И сбалансировать это можно только лишь, вот, действительно провозгласив древнее знание, что Ага, мы сейчас сюда пополним. Да, вот, наверное. Ну что такое? Ну что такое? Путешествие? Да пускай ползет в путешествие. У нас же мир открывается целый. Да, так вот, иной раз для женщины постичь высший смысл того же учения йоги гораздо проще, смотря на своего младенца, который спит в коляске. И она больше интуитивно и сверхлогично поглощается осознанием истинного смысла той же йоги, чем все какие-то умствования, чем все какие-то там абстрактные призывы к открытию третьего глаза, пробуждению энергии кундалини, или там, когда объект, субъект и процесс сливаются, да, это для женщины тяжеловато. И правильно. Почему? Потому что женщина как бы чувствует другую часть непрерывности всего живого. И рождаются целые даже вот направления бхакти-йоги, йоги-триади, когда, собственно говоря, ваши дети, это не больше, не меньше, как абсолют, который пришел к вам, чтобы научить вас.
Вот сейчас мы... Достанется. Так, давайте какому-нибудь опыту. Так, а вот
здесь. Да, надо что-то такое подобное. Нет у меня плеера. Что-то такое тоже блестючее. Вот, друзья, поэтому анализ многих провалов в жизни йогов и йогинь, а мы все-таки находимся с вами здесь для того, чтобы изучать и не дать исчезнуть древнейшему знанию йоги. Так вот, анализ жизни йогов и йогинь показывает, что спотыкаемся все, друзья, на эгоизме. А эгоизм рождается из страха. А страх рождается из непонимания. То есть, а непонимание из майи. То есть, все раз и так, и закольцовывается, и витки начинает делать. И недаром, допустим, в момент, когда рождаются дети, то есть это в первую очередь, безусловно, решение отца. В каком-то смысле решение женщины принять или не принять рождение. А, ну, есть в том числе и в йоге средства контрацепции, которые не абортальные, то есть никто никого не убивает. Вот. Но в то же самое время, которые, ну, не допускают физического оплодотворения, они как следствие неожидаемой беременности. Так вот, мужчине надо преодолеть свой эгоизм. Преодолеть, это очень страшно для него бывает, потому что, как бы, ну, в каком смысле страшно? В том, что все. Если у тебя дети, ты уже перестаешь быть как вроде свободный. То есть, более того, есть еще такие факторы, связанные немного с физиологией. О них я тоже должен упомянуть. Дело в том, что в йоге предписывается по возможности, так сказать, энергию продолжения рода не растрачивать, а энергию наслаждения от секса по полной программе выбирать. И многие йоги достигают хороших результатов в этом разделении, в результате чего они в духовном плане очень сильно растут. А когда надо оплодотворить свою жену, то вот эта вот часть, которая идет на продолжение жизни, тратится. И если вы очень то утонченный практик, вы будете чувствовать страшнейший дискомфорт, как если бы вы умирали. Недаром сказано в некоторых йогических текстах, что обнимая там уедино, обнимая страшную женщину в объятиях, ты держишь в объятиях свою смерть. Считается, что это вещь очень-очень такая ответственная. Ну да, давай как-нибудь поговорим. Вот. То есть, более того, во многих йогических трактатах сказано, что если вы практикуете секс без потерь в течение 12 лет, то у вас автоматически открывается масса сверхспособностей. И, как правило, идет большой-большой перечень, список, как что-то. Ну, как правило, это летать по воздуху, читать чужие мысли. Вплоть до того, что переселяться в чужие тела. То есть сам вышел и ушел. И вот представьте, вы такой един, вы вот уже набрали, там, скажем, 6-7 лет, и еще половину продержаться, да, и все, и по воздуху, что называется. А тут приходится это тратить. Это высочайшее жертвоприношение, которое может быть понято только лишь отцом, занимающимся йогой, достаточно долго. И прямо противоположность этому сценарию, это то, чтобы можно было назвать биомассой. То есть масса людей, которые безответственно относятся к сексу, к рождению, к абортам, к беременности, ко всему. Они ничего не чувствуют, сколько бы они там ни занимались сексом с потерями, особенно по молодости. Даже наоборот, им кажется, что чем больше, тем круче. Вот. В этом также спрятано, с одной стороны, очень серьезный такой ход для, так сказать, как вам сказать, для личной практики. Но с другой стороны, мне иногда кажется, что в этих текстах специально приводились эти рекомендации, чтобы, я прошу прощения за сленг, проверить мужчин на вшивость. То есть, насколько они действительно искренне в достижении высшего знания. Когда ты уже хоть что-то имеешь и это теряешь, и явно ощущаешь от этой потери, то в ведах это приравнивается к жертвоприношению. Вот. Значит, исходя из всего вышесказанного, я еще больше утверждаюсь в мысли, что все, что связано с йогой для детей, все, что связано с родовой йогой, йогой как гармонизировать жизнь мужчины и женщин, напоминаю, это йога влюбленности, тантра, йога, йога союза. Так вот, в некотором смысле это вопрос выживания, это вопрос, в общем-то, успешного прохождения практики вашей. Вашего реального поднятия на какую-то ступень самоосознанности. И зачастую, еще раз, этот подъем бывает только лишь благодаря тому, что вы где-то внутри отказываетесь от эгоизма. Вот ничего больше, остальное делать не надо. А где-то сказал, что да, действительно эгоист, осознал, эгоист. Так, ручка у нас. И значит, как ни странно, иногда даже вот этого намерения бывает достаточно, чтобы у человека, как юноши, так и девушки, прошел кардинальнейший рывок в духовных практиках. Просто кардинальнейший. И это, друзья, опыт не факт. Другой разговор, что как это сделать действительно очень красиво, ну, чтобы все было как надо. Ну вот как раз и будем заниматься, в том числе этими йогами. Значит, теперь еще несколько слов. Друзья, когда у нас была лекция перед нашими каникулами, вкратце мы рассматривали некие такие направления работы. За это время ничего не поменялось, разве что только акценты, наверное, сместятся в большую степень, еще большую степень вот в детскую йогу. Я напоминаю вам, что я бы хотел видеть каждого из вас преподавателем йоги, который профессионально, красиво умеет преподавать йогу и читать лекции. Более того, чтобы вы умели преподавать йогу на каких-либо иностранных языках, в частности на английском. Поэтому ждет нас тотальное переключение моих всех занятий, но на отработку, значит, вот английского для йоги. То есть, друзья, если кому-то это не понравится, я прошу прощения, но у меня просто нет выхода. Вас, может быть, первоначально будет отвлекать, когда идет дублирование русский-английский, когда вам придется это все заучивать. Но в дальнейшем вы пропитаетесь смыслом английского и точно так же перестанете на него обращать внимание, как некоторые там, слова на русском, к которым привыкли. Вот. Вот. А кроме того, друзья, я затрагивал, постоянно затрагиваю эту тему, что, к сожалению, возможно, мы на пороге каких-то экономических событий, которых никто не понимает. Ничего не поменялось с этого времени, абсолютно ничего. Но вот как-то там что-то, ну, в этих высших экономических кругах обсуждается, что-то пытаются делать или не делать, но факт тот, что как не поняли, что происходит, так и не поняли, как найти средства. А это очень такая опасная неопределенность, и в три дня мир может поменяться. По этой причине, опять же, я напоминаю вам, что все проекты связаны с тем, чтобы каждый из вас был в этом смысле, знаете, такой как космодесантник, вот вас бросают там куда-нибудь, а вы приземлились, окопались, построили аналог открытого йога-университета, стали преподавать знания и сделали так, чтобы йога не исчезла. Вот, налаживая связи с единомышленниками. То есть требуется от вас постоянная креативность мышления, то есть очень такой глобальный взгляд на мир. Да. Вот. Постоянная генерация новых идей. Ну и, безусловно, очень серьезная работа над собой. Вы помните, что обучение у нас достаточно в этом смысле жесткое, что если вы не будете там успевать по каким-то там предметам или делать какие-то там другие практики, то вы будете безжалостно отчислены. То есть я предпочитаю вообще никого не оставить в йоге, чем плодить безответственных людей. Вот. Поэтому как бы дисциплина в этом отношении, наверное, должна где-то быть постоянно в поле внимания нашего. Так, ну и наконец, давайте-ка мы, во-первых, у кого есть вопросы по всему изложенному только что? Нету вопросов. Да, пожалуйста.
International Bhagavad Gita, там есть вопрос.
Ласкает слух.
Группа 4. А у меня этап ученичества, совместная жизнь, и практически там 4 этапа, а 4 этапа я чувствую.
Саньяс. Саньяса, собственно говоря, когда вы приедете куда-нибудь на восток, и там будут бродить толпы иногда явно асоциальных элементов, а их будут так очень уважительно называть саньясины, это очень вежливое такое обращение, предполагается, что это люди, отказавшиеся от мира, от собственности, от своего имени, от своего представления. Опа, досталось. От своего представления о самом себе. Давай лучше в машинку поиграем. Вот, но очень часто, к сожалению, это бывает всего лишь, ну, как бы иллюзия или дань традиции. Ну так принято просто у меня. Очень хорошая, кстати говоря, традиция. Более того, даже истинным саньясинам иногда бывает это удобно. Потому что они могут легко затеряться среди пройдов. И, в общем-то, степень их свободы где-то, может быть, даже расширяется. Вот это считается последний ашрам или последняя стадия жизни, когда вы уже повеселились по полной программе в жизни, нарожали детишек, реализовались как творческие личности, наигрались во все игрушки, все-все ваши желания исполнились. Более того, процесс формулирования желания у вас вдруг начинает совпадать с процессом его исполнения. Такая тоже есть способность, очень чудесная в йоге. Так вот, после этого, как правило, считается вот в этой традиции, что можно, оставив все, забыв свое имя, просто отправиться странствовать, не встречая препятствий. Вот это вот четвертая стадия. Так, еще, друзья, есть ли вопросы? Да, пожалуйста.
Меня зовут Марк Топский, Международный открытый университет, первая группа. Одна девушка, студентка, после прошлой лекции вдруг спросила, что возникает такое впечатление, что все вот эти классические каноны описания образа жизни, 4 ашрама было перечислено, они больше подходят для мужчин, потому что вот она привела пример. Ну как же это вот, я себе представляю аскетизм, там до какого-то возраста, 20 небольших лет для современной девушки, когда она там, хорошо бы ей там до 30, потому что выйти замуж и уже родить детей, и карьера, ну просто образ жизни так. И она как бы не могла понять, как это перенести, понять на современный образ жизни, особенно для женщин. Вот
а я не понял, а что там такого принципиально несовместимого с современным образом жизни женщины? Женщина, так же как и мужчина, слава Богу, в настоящем мире не лишена высшего образования, какое-то количество лет она проводит в школе, в университетах и прочее, прочее. Вот вам первый период жизни, который назывался брахмачари. Еще 100-200 лет назад, там, в некоторых странах до сих пор, женщины лишены образования. Вот там действительно проблемы. Там проблемы, да, но никак не у современной женщины. Значит, в этом отношении жизнь современной женщины приближается к идеалам жизни Веды. В ведические времена права, значит, и возможности мужчин и женщин были равны. Во всяком случае, не было того жесточайшего принижения, которое мы видим в странах Востока в настоящий момент, где, знаете, там вот в многих этих религиях считается, что чтобы достичь окончательного просветления, ты должен родиться мужчиной. А если ты родилась женщиной, ну ничего, ничего. Следующий раз, да. Вот, или как у Платона, там есть у него классификация, откуда произошли женщины. Найдите, это очень интересно. У него такая эволюционная теория. Даже озвучивать не могу, потому что как-то не ожидал от Платона. Вот. Да, так вот, это первый период. Потом второй период. Конечно же, современная девушка, закончив, получив там образование среднее, высшее там, или еще какое-нибудь, безусловно, у нее возникает интерес к юноше. Безусловно, она может выйти замуж и нарожать детей. Вот вам вторая стадия, Более, значит, заботой о детях вместе со своим мужем прожить этот период жизни. Но вы помните, что со временем, с течением лет, дети вырастают, и все меньше и меньше начинают быть, нуждаться в родителях. Точно так же и у девушки, рано или поздно ее дети вырастут, она достигнет определенного возраста, после чего она вдруг осознает, что она свободна. Это, кстати, бывает очень психологически, ну, раз тяжелым моментом для женщин, они начинают мелочно опекать своих уже там оболтусов, которым там по 20-30 лет. Ну вот, что как это так, был такой маленький, такой хорошенький, да, за ним надо было это следить, а теперь самодостаточный стал. Это может быть даже какой-то такие элементы, как вам сказать, иногда привязанности, иногда вот непонимание всего, но хочет того женщина или не хочет, дети вырастают, сыновья женятся, значит, дочери выходят замуж, и, собственно, акцент их интереса смещается. И вот вдруг женщина на этот период жизни осознает, что она стала в большей степени независима, как экономически. Ну, потому что если до этого надо было больше на детей тратить денег, а тут вроде как сами себе зарабатывают. По времени. Если надо было там опекать и там и двоечнику подзатыльник давать за то, что он там уроки не сделал, то теперь некого опекать.
О, Димон, ну конечно, давай там.
Вот. И, конечно же, в этот период женщина очень-очень активно начинает заниматься иной раз йогой. Недаром вот есть, я помню, еще в 90-е, начало 90-х годов, когда йога стала проникать, основной костяк любой йоговской группы, это были как раз женщины, которым, ну, за 50. Понимаете, да? Вот чем вам не третья стадия жизни, когда вы имеете право делать все, что вам заблагорассудится? Ну и, наконец, четвертая стадия, когда уже и внуки подросли, да? И у вас не нуждаются, а вы достигли все, чего вы хотели в жизни, и приходит действительно, значит, самое счастливое время жизни, как считают китайцы, это старость. Вот. Да, у них считается, что старость очень счастливое время, потому что если ты дожил до старости, тебе крупно повезло. Гораздо больше неудачников, которые не могут вкусить этого. Ну, это, конечно, так немножко зло пошутил, но тем не менее, такая концепция есть. Так вот и здесь та же самая ситуация, когда вы выходите на свою финишную прямую в жизни и понимаете, что с помощью вот этого предыдущего третьего периода в жизни вы реализовали, сделали все, что хотели. А люди по-разному тратят. Вот там иностранцы все там путешествуют, наши сейчас все путешествовать тоже люди ставят. Там еще как-нибудь... О, да тут же телефошка. Вот. Значит, и, конечно же, это сочетание такого тихого ухода из этого мира, когда ты сделал в этой жизни уже все, что ты мог сделать. Вообще считалось в Индии дурной привычкой дома умирать. Даже достиг какого-то возраста, иди с глаз долой. Вот, действительно, самые высочайшие там учителя, саньясины, они вот так вот поступали. Вот известный случай, например, скажем, многие из вас знают такое имя, как Свами Вивекананда. Это человек, который, собственно, на Запад впервые по-настоящему принес йогу. Так вот, известно, что значит, у него дед таким образом, достигнув этого четвертого ашрама, сказал, что все, ребята, я ухожу в просветление. Вот. И больше о нем никто, вот, а ну, человек, как вы понимаете, достаточно в преклонном возрасте, и больше о нем никто не видел и не слышал. А человек, он был влиятельный, не бомж, которому, знаете, которого там родственники из квартиры выгнали, да, там дети, нет. Вот, поэтому в чем здесь противоречие, я не понял вопроса.
Она имеет в виду, что ну, с образованием понятно, институт, школа, карьера, работа. А вот уже имелось в виду именно практика йоги, изучение философии, классические методы.
Давайте мы так, пускай эта девушка более ясно сформулирует вопрос, и тогда я могу более ясно на него ответить. Потому что я сейчас, честно говоря, не совсем ухватываю смысл всего. Ну, то есть, как вы думаете, если вы сейчас изучаете, вот вы в открытом йога-университете пришли изучать йогу, вы начинаете ее изучать постепенно от простого к сложному. Рано или поздно каждый из вас должен будет пройти то, что называется аксиоматика йоги. Раздел этот очень тяжелый интеллектуально. И если до этого у вас не было в жизни опыта обучения в школе, в университете, то вы вряд ли там что-нибудь поймете. Вот такая же была ситуация и в древности. То, что тогда подразумевалось изучение чего-то духовного, вы откройте перечень, что они изучали. Там иной раз, помимо, знаете, таких действительно каких-то искусств, были те, которые, ну, мягко говоря, ну, входят в курс современной какой-нибудь общеобразовательной школы. Поэтому, когда мне начинают говорить, вот он, маленький мальчик в Тибете, в 3 годика отдали его в монастырь, и вот он там, бедолага, там, да бог знает какого возраста, якобы изучал какие-то там тайные доктрины, нет, друзья. Там первые несколько лет, это было как бы по-русски сказать, тоже очень, может быть, резкое слово, церковно-приходская школа, где учили просто элементарно писать, читать, там, изучать грамматику, там, какие-то азы, может быть, математики и прочее, прочее. Вот, поэтому у нас немножко, знаете, на Западе такое благоговейное, как он там с самого детства в этом ашраме там, или в этом монастыре, или еще что-то. Вы эту программу читали, обучение? У меня была одна единая знакомая, правда, из ветки тантрического буддизма. Попала она как-то недавно на этот курс классического, значит, этой подготовки. Она была разочарована, просто вот буквально она не понимала, что дважды 2, 4, 5, 20. Поэтому большая часть этой стадии тратилась не на постижение классических или быстрых методов, а именно на то, чтобы дать хотя бы какие-то азы понимания. Друзья, еще то, что вы получаете в школе, в университете, вы бы в любой уважающей себя школе йоги бы получили при обучении. Но вот как хорошо наша современная цивилизация с бедных йогов сняла эту задачу, понимаете, уму-разуму вас учить. На это школа есть, там, университеты и так далее. Но только лишь пройдя этот ценз, вы можете идти дальше. Как в классических йогах, так и говоря про быстро. Безусловно, каждые люди проявляют разный уровень, значит, развитости интеллекта и самоосознанности. Но вы помните, что в этом отношении йога говорит следующее, что если в этой жизни у тебя все быстро получается, это говорит только лишь об одном. В прошлой жизни здорово постарался. Поэтому здесь нет никакого противоречия, то есть в том, что как все это соотнести. Еще вопросы есть, друзья?
Да?
Есть. Да, пожалуйста.
Ирина, 4-я группа. Скажите, пожалуйста, как можно реализовать 4-ю стадию жизни применительно к российской личности?
А чем вам не нравится российская?
Какие бы мы давали записки, где такое, что вы сильно отдаете уважительных ребят, но если милости не подойдет.
Да и холодно, кажется,
на даче.
По-моему, академик Лаврентьев, если я не ошибаюсь, когда он в Новосибирске, значит, делал академгородок, якобы у него на двери была надпись такая, я не помню дословно, но смысл в том, что обезьяны в Сибири не выживают, они, значит, замерзают, да, я не помню, как там дословно. Друзья, ну вы должны понять, что вопрос-то не в форме, что вы будете бомжевать, а вопрос в том, что вы отказываетесь, ну как бы вы достигаете такого состояния, что вы ни в чем не нуждаетесь, понимаете? Что вы не как бомж с милостынью уходите, да? А в том, что вы достигаете таких, ну не знаю, такого образа жизни, что, о котором мы можем только лишь мечтать. Вот почему всегда эти были рассказы на Западе о чудесах Востока, где каждый там мог бы нищий оказаться там богатый, как Магараджа, вдруг внезапно. Или там какой-нибудь обычный человек выдавать какие-то там высоты философии. Вот и опять же я сегодня упоминал Вивекананду, известно тоже, ну уже продостало после того, как он стал известен, что многие люди вдруг вспомнили этого человека, фотографию которого они увидели в газете, что он приходил к ним с чашей для подаяния, но на какие-то такие издевательско-провокационные вопросы, типа с вами, ну что, он отвечал настолько серьезно, что просто повергал всех в шок, хотя вел вот такой странствующий образ жизни. Как же вы будете жить? Друзья, вы помните, что йога – это не система предписаний и запретов, это система рекомендаций. Цель йоги в том, чтобы ваша свобода расширялась. Если вы по достижении четвертой стадии жизни решите, что ваша свобода расширится, если вы сядете на электричку, поедете в Подмосковье, найдете там большую свалку и поселитесь там с бомжами, значит, это... будете драться с ними там за гнилой помидор или еще там какие-то объедки, да? Если для вас лично это увеличение вашей свободы, ради Бога, вперед. Но если вам не хочется на свалку, да продолжайте жить так, как вы жили. Здесь же не вопрос внешнего, друзья, это вопрос вашего внутреннего отношения ко Вселенной. Когда у вас нет желаний, понимаете? Ситуация, когда у вас нет желаний, конечная цель в йоге, ну, в одном из ее объяснений, это когда все желания до этого постоянно исполнялись убыстряющимся темпом. Вот мы сейчас что-то хотим, каждый из вас, у каждого из вас есть желание. У меня тоже есть. Да, и какие-то желания я могу реализовать быстро. А какие-то очень долго приходится ждать. А вот представьте, если бы я вышел на уровень жизни, когда я не успел подумать, там, чай, и вдруг раз открывается дверь, чай, значит, это самое приносит. Или еще раньше, я даже и не успел оформить, как уже все пришло. Поэтому, друзья, не хватайтесь за форму, постигайте суть, суть это жизнь. Для женщины, иной раз, через их детей быстрее дойдет суть, высший смысл йоги, чем через абстрактные вот эти вот рассуждение о том, что надо отказаться от всего вредного. Да. Ну, конечно же. Можно в четвертой стадии, вот в российском исполнении, как бы я предложил, как третью, так и четвертую стадию провести. Это внуки, друзья. Внуки – это любимые дети. Мы хотим кушать. Мы хотим кушать. Мы уже капризничаем, я уже знаю. Когда он так капризничать начинает, это все. Ну, мамку надо искать. Ага. Я уже все изучил. Да, да, у меня целый ритуал, как говорится, был, когда я там вот сейчас вот отправлялись, у меня весь, вот с утра мы с ним идем туда-то, там я занимаюсь, он там что-то делает, то есть я занимаюсь йогой, он меня не трогает, потом я вахту даю мама, значит, а до этого она занималась, значит, ну, в общем, вся жизнь расписана, ну, в этом смысле, да, и казалось бы, на первый взгляд, друзья, ну, вроде как, больше не свободы. А на поверку-то оказалось наоборот. Все продумано, все четко, все вовремя, все по расписанию. Потому что попробуй ему не дай поесть или поспать. Это мы, взрослые, можем немножко забыть про второй принцип йоги, там, и как бы неэффективно себя вести. А ребенок нет, он ближе к природе. Чихать он хотел на ваши инсинуации и ваши там эти самые. Вот, поэтому, как ни странно, знаете, вот этот вот избыток дури, который в каждом есть, как мужчине, так и женщине, очень волшебнейшим образом трансформируется в счастье, когда есть дети. Вот в противном случае, вот эта бы энергия, она не пошла бы на ваше личное наслаждение, нет. В противном случае вы бы лишний раз поругались, поспорили, повздорили, удовольствие бы высказали. А тут все. Тут начинаешь как бы... Как бы вот это фактор Вселенной. Это ты можешь еще раз со своей женой как-то. А, вот смотрите, у меня муж. Я все-таки близок к этой стадии, когда формулирование желания совпадает с его этим самым реализацией. Но это только лишь, друзья, благодаря вашей милости, потому что это не сверхспособности. Нет, я просто такой распиарился. Так, друзья, еще вопросы есть, давайте мы с вами их обсуждать. Ни у кого никаких вопросов нет. Да, пожалуйста.
Карта, четвертая группа.
Да.
Вот, значит, у нас четвертая стадия жизни, когда мы становимся бабушками и девушками, да, и мы должны посвятить свою жизнь на реализации своих замыслов.
Нет, это третья. Это третья стадия. Ну, друзья, еще раз, чтобы вы так не хватает, да, я понял, что я вас немножко напряг, да, вот этими стадиями. Эти стадии, они, как вам сказать, ну, не сказать, что совсем условны, но они всего лишь расставляют все жизненные приоритеты. Это наиболее, как сказать, оптимальный вариант жизни для большинства людей. Есть, конечно же, меньшинство, которые живут по своим каким-то правилам, обусловленные кармически там, или еще как-нибудь. Но вы понимаете, да, любое духовное учение, оно в первую очередь стремится к тому, чтобы как можно больше живых людей достигло счастья в этом смысле. Поэтому вылизывать отдельно взятую сценарий там вашей жизни никто не будет. Почему? Потому что все и так уверены, что вы уже большие дядьки и тетки. Вы все понимаете. Вы понимаете, что это несколько иносказательно. Что никто никогда не будет покушаться на вашу свободу. Что если вы вдруг решите, что ваша свобода вдруг уменьшается от этих четырех ашрамов, то как вы должны поступить? Кто ответит? Так, давайте-ка мы, друзья, напомните мне йоговский алгоритм принятия решения. Кто готов? Друзья, это, можно сказать, основа всего. Мы же... А, замечательно, да. Я, прежде чем мы начнем его обсуждать, напомню вам, что пройдет несколько месяцев, и будет список провальных вопросов. То есть это будут вопросы, не ответ на которые автоматически сразу приводит к исключению студентов. Это что за вопросы? Первый, второй принцип йоги. Йоговский алгоритм принятия решения. Анекдот о том, как надо получать знания. Вот хотя бы никакой там зауми, знаете, как там вводить прану в анахата-чакру посредством пранаямы, значит, стоя на одной ноге, не будет от вас никто требовать. Или какие-нибудь высшие пилотажи быстрых методов йоги, нет. Самое элементарное. Итак, друзья, вот мы столкнулись с проблемой с вами. Вы, читая древний трактат по йоге, вычитали, что, оказывается, было четыре цели жизни. Четыре ашрама, о которых мы только что говорили. Вы сидите и начинаете думать. Я вроде как занимаюсь йогой. Я вроде как тоже за ведическое, гуманистическое знание. А тут что-то я смотрю на эти четыре ашрама, и мне что-то как-то боязно. А вдруг это неправильно? И напоминаю вам, что в таких ситуациях, когда требуется принять решение, следовать чему-то или не следовать, в йоге дается йоговский алгоритм принятия решения. И сейчас Михаил нам его напомнит. Михаил, пожалуйста, сюда. Друзья, кто не знает, лучше сейчас зубрите.
Международный открытый йога-университет, Михаил, группа 3. Ну, первое, мы вспоминаем то, что мы свободны. Второе, мы вспоминаем наш долг. Третье, мы фильтруем на сито первого принципа йоги. Потом у нас второй принцип йоги. Если мы придерживаемся быстрых методов, то у нас третий принцип йоги. Затем, если у нас до сих пор не появился ответ, мы обращаемся к авторитетному свидетельству, либо к мнению народа. И потом мы снова вспоминаем то, что мы свободны, и принимаем наше решение.
Замечательно! Браво! Друзья, все должны так говорить. Давайте-ка я еще раз вам 578 раз в течение этого полугода Напомню вам этот алгоритм. Итак, каждый из вас свободный. Йога должна сделать вас еще более свободным во всех областях жизни. Не в какой-то там абстрактной свободе, вот у меня якобы духовная свобода, а вообще говоря, я клир подневольный, бегаю на работу с 8 до 5. И то есть якобы компенсирую отсутствие свободы здесь, значит, увеличением там. Это может быть до известной степени, но если у вас есть возможность и в качестве клерка увеличить свою свободу, стать богатым, здоровым, счастливым и преуспевающим, вы должны там увеличивать свою свободу. Безусловно, если она только не идет в ущемление какой-то, может быть, духовной свободы. Так вот, вы сперва вспоминаете, что вы свободны. Йога – это система рекомендаций, которая позволяет вам использоваться сегодняшней свободой таким образом, чтобы завтра ваша свобода увеличилась. Все. Если что-то выступает против свободы, это не йога, потому что оно выступает против вашего основного какого качества, того, что называется ваша жизнь. А жизнь это в первую очередь свобода, вопреки всему. Итак, вы вспоминаете, что вы свободны, поэтому можете как принимать эти четыре цели, четыре ашрама, а можете и не принимать. Но йога это система рекомендаций. Вы вспоминаете, что с древнейших времен мы получили то знание, что если ты делаешь какие-то поступки с учетом первого принципа йоги, то есть не причинение вреда ни одному живому существу, а без крайней на то необходимости, то это было бы, как вам сказать, наиболее разумно. Но как же применить этот первый принцип йоги? У нас у всех разная судьба. У нас у всех разный долг. И понятие непричинения вреда варьируется от того состояния, в котором вы сейчас находитесь. Если вы грозный начальник, и ваш долг подчиненных и в хвост и в гриву гонять, чтобы ваша фирма не обанкротилась и не разорилась, а вы якобы будете думать о первом принципе и будете таком, знаете, всякие такие благоглупости разглагольствовать, а ваша потом компания просто прикажет долго жить. То это бред, не имеет отношения к йоге. Вы должны сказать, в чем заключается ваш личный долг. Не соседа, не ко мне этого гуру с Гималаев, а ваш личный. И после этого, осознав, что вы можете сделать, а чего вы не можете сделать, в чем вы можете увеличить массу добра в этом мире, там всегда вы делаете. Это называется первый принцип йоги. Когда вы стоите перед выбором, можете ли вы делать добро или не можете делать, вы должны его делать. Вот это суть первого принципа. Если же вы не можете делать, как я всегда привожу пример, вот ваша дхарма, голову рубить, так постарайтесь рубить наиболее эффективным образом, чтобы было минимум вреда от этого занятия. Вот. Итак, получается, сперва вспоминаем, что мы свободны, затем вспоминаем свой долг или свое место в истории, свое место в окружающей вселенной, и потом, исходя из этого, начинаем применять первый принцип йоги, чтобы сократить количество страданий. И поэтому это первое сито. Затем наступает второе сито. Из массы самых разных поступков, принимать или не принимать, остается более узкий выбор, а именно интеллектуальное осмысление или предельная логичность в каждом шаге, предельная логичность и последовательность. Вы помните, да, что согласно учению йоги, высшее запредельное никогда не противоречит обычному земному. Высшее может быть более общий случай, а ваше земное частный случай. Поэтому в вашей частной жизни у вас есть то, что называется ваш интеллект, разум. И вы должны проанализировать эти четыре, так сказать, стадии жизни с позиции интеллекта, а есть в них смысл или нет. Затем, опять же, если вы идете быстрыми методами, вы, безусловно, должны наложить третий принцип йоги. А он может тоже дать вам массу ответов. Третий принцип йоги может вам сказать, а нет смысла, допустим, сразу же все эти стадии разделять, а используя вот этот фактор вне времени, когда нет разницы между первой, второй, третьей, четвертой стадией. Но это на то и быстрые методы. Если вы придерживаетесь их, вы должны, значит, пропустить через сито третьего принципа. Если третий принцип вам сказал нет, так и не надо. Если сказал да, так вперед. Но опять же, после третьего принципа вы ему можете не определиться. То ли придерживаться своей жизни, этих четырех стадий жизни, то ли их отменить, забыть, выбросить. Вы начинаете советоваться с авторитетным свидетельством или с тем человеком, кто больше вас в жизни понимает, как вам лично кажется. То есть вы находите человека, которому вы доверяете, и начинаете у него советоваться. Если после этого не определилось, имеет смысл вообще узнать, а как вообще народ живет? А как вообще все остальные живут? Тоже бывает очень-очень полезно, и иногда, отслеживая, как вообще все прогрессивное человечество живет, а это вы можете сделать только лишь таким массовым опросом, вы лучше поймете и свое решение. Но что самое интересное, после этого всего опять йога настаивает, что вы должны опять вспомнить, что вы свободны. Что даже если те предыдущие принципы вас привели к чему-то другому, то это еще вовсе не приговор, потому что вы олицетворение жизни, вы олицетворение высшей свободы. Вы фактически сам абсолют, который создал весь этот мир. Абсолют сделал вас по своему образу и подобию свободным. Поэтому опять вспоминайте о принципе свободы и либо принимаете эти четыре стадии, либо не принимаете. Вот это называется йоговский алгоритм принятия решений. Он очень-очень массу нервов, сил экономит людям. Вот. Ну вот такие дела. Так, друзья, можно? Да, пожалуйста.
А, любовь другая. Вот у меня просто как раз вот, смотрите, мы идем по этому алгоритму принятия решений. Все замечательно прошли. Последним пунктом. Мы свободны. И забываем обо всем, что мы до этого логично, абсолютно подумали, и принимаем решение, идущее в разные стороны.
Ух ты, барах!
Да,
вот именно так и живет все прогрессивное человечество. Оно долго, ночами не спит, вычисляет, как поступить так или иначе, делать это или сделать не то, а потом, в момент принятия решения, по какому-то непонятному затмению разума, принимает какое-то самое, прошу прощения, первое с бадуна решение, вообще как-то не вяжущееся ни с чем. Но в этом случае это некая несостыковка со вторым принципом йоги, который все-таки призывает нас память тренировать. То есть если мы к чему-то пришли, да, то в следующий раз не наступать на те же самые грабли. Вот. Еще, друзья, вопросы, пожалуйста. Да.
Можно интуитивно принимать решение. Ты совершенно так сделать, несмотря на логику и остальное.
Интуиция очень коварная вещь, друзья. На интуиции в нашей стране погибло такое, в переносном смысле, безусловно, слово, такое количество начинающих йогов и обратилось в такое мрачное мракобесие самого разного толка. Там у вас и экстрасенсы, и колдуны, и бог знает что. Это как раз люди, которые обладают очень интересной способностью. Действительно, иногда в некоторых случаях их интуиция дает им правильное решение. И следуя ему, они получают хороший результат. Предсказывают там, что-то делают. Кого лечат, кого калечат. Вот. Но уже в следующий момент высшая интуиция или сверхсознание у них подменяется нелогичностью и глупостью. И уже следующий шаг они делают провал. То есть они начинают что-то какое-то там действительно мрачное мракобесие творить такое, что когда начинаешь слушать, что они там творят, знаете, невольно добрым словом инквизицию поминаешь, такую средневековую. Вот. Да, так вот, и это неразумно. Это подобно тому, когда вы едете на большой скорости на машине, и у вас руль. То слушается управление, то не слушается управление. Это очень опасно. Гораздо менее опасно, либо если бы всегда ваша интуиция врет, либо всегда говорит правду. А худший вариант, это когда то правду, то врет, то правду, то врет. Но как же одно от другого отделить? Как интуицию от глупости отделить? Вот к нам и как раз и дается йоговский алгоритм принятия решения, что хуже не будет. Если это истинная интуиция, то сквозь сито принятия решения йоговского это решение проскользнет. Если же где-то там вписалась глупость какая-то несусветная, несуразная, застрянет. Это вопрос эффективности, друзья. Еще вопросы давайте. Вопросов нет. Так, хорошо. Тогда по старой доброй традиции у нас адреналин кнопки нет.
Да.
Нету. Кто хочет себя похвалить? Да, пожалуйста, сюда. Ага, в кадр.
Международный открытый йога-университет, Елена, группа ЧИТО. Хочу тебя похвалить
да.
за то, что после целого года трудов, а до этого еще нескольких лет других трудов, у меня вышла такая книжка.
Браво! Браво! Выпускник календаря Елена Вагнер. Ну что ж, стихи, отлично, отлично, друзья, радуюсь, радуюсь. Вот, когда каждый из вас будет приносить по своему труду, готовьтесь, друзья, самая главная книжка в йоге, это та книжка, не та, которую вы прочитаете, а та, которую сами напишете. Так, замечательно. Теперь, по нашей доброй традиции, мы вырабатываем улыбку. Улыбку. Открытую, жизнерадостную. Боремся с медвежьей физиономией, что у многих людей, когда они в особенности йогу начинают преподавать, это серьезный такой, как бы, отрицательный фактор. Приходит преподаватель, так мрачно из-под лобья, смотрит на, может быть, человек, который первый раз вообще пришел на йогу, и тому становится не по себе. Поэтому вы помните, что йога – это система радости. При занятии йогой вы испытываете радость от выполнения, либо радость от преодоления себя. Косвенным признаком того, что вы действительно испытываете радость, это является тот фактор, когда вы можете улыбнуться в позе. Вот если вы совсем себя насилуете, да, у вас физиономия будет в гримасе искажена. И это подскажет, что вы что-то делаете не то. Итак, кто исполнит, пожалуйста, позу с улыбкой. Так, коврик, ага. Стоя, чудесно, заснять. Так. Так. Браво! Так, расчудесненько, друзья. Значит, я еще раз спрашиваю, у кого какие вопросы, потому что времени осталось не так. У заочников. Заочники, кстати, кто у нас на связи? Заочники, простите, я забыла вас. Позор на мои седины, ведь вы будущее на самом деле.
Подчислять?
Да. Имя, имя, город, имя, город.
Так, Молохова Анна, Скоп, Владимир Севастьян, Запорожье.
Владимир Запорожье, дальше.
Кстати, будет вопрос.
Ага, я не сомневался.
Вот. Антон Самара.
Антон Самара.
Кирилл Киев.
Кирилл Киев.
Мария Ульяновск.
Мария Ульяновск.
Анна Полякова. Санкт-Петербург.
Анна Санкт-Петербург.
Саховская Наталья Новороссийск.
Наталья Новороссийск.
Студенты пятой группы.
Ага, студенты пятой группы.
И я еще из Волгограда.
Представьтесь только.
Екатерина, группа четвертая.
Замечательно. Итак, друзья, для чего я трачу это время? Это пиар, чтобы показать другим людям, что есть возможность обучаться не только вот, когда мы здесь все собираемся, но и заочно, когда вы живете в своем родном городе, время от времени как-то наводите с нами контакты. Я об этом говорил, на таких людей самая большая надежда, потому что Москва в этом отношении зажралась, приелась. И когда мы с вами упоминали о этих космодесантниках, которые там где-то надо забросить куда-нибудь, знаете, в это, то вот считайте, что уже они заброшены и начинают потихонечку там расчищать эти плацдарм для будущего наступления духовных знаний. И борьбы со своим неведением. Друзья, вот когда-то последняя лекция была во вторник, я не помню, я с трудом добрался до... У меня лекция, я с трудом добрался до зала. я не мог влезть в метро. Такого еще никогда не видел. Действительно, это когда все встали. А хитрыми, значит, этими манипулированием втором, с помощью второго принципа йоги я сидел прямо в противоположную сторону, отъехал энное количество станций назад, в надежде на то сесть куда надо, чтобы вернуться вперед. Потому что здесь я бы никак не залез, не проехал. На этой же станции также было все невесело, но как-то я туда поместился. Там вот между чьей-то рукой, ногой, как-то меня там к окошку прижали. В общем, достаточно было комфортно, конечно же. И я вот с ужасом понимаю, что ведь действительно есть такие темы, которые не всегда требуют физического присутствия. И слава Богу, средства массовых коммуникаций должны быть в этом отношении просто нами востребованы как ничто. Это наш следующий шаг. Вот, поэтому всячески вас также призываю дружить вот с этими интернет-технологиями, как-то участвовать в этих веб-конференциях на расстоянии и так далее и тому подобное. Да, ну и я действительно забыл про заочников, заочники, в ноги падаю, просто потому что, собственно говоря, на вас большая надежда. И был вопрос, который, как, что за вопрос?
Вопрос звучал, ну, допустим, так, как в алгоритме принятия решения быть целью? Вот, видимо, Владимир пытался, чтобы цель обозначить в алгоритме принятия решения.
Ну, друзья, в алгоритме принятия решения ничего не сказано про цель. Сказана только лишь другая вещь, что если она у вас уже есть, то согласно второму принципу йоги ее следует достигать. То есть она не говорит, какая должна быть у вас цель. То есть обретение самадхи, там, или летать по воздуху, или купить автомобиль, или устроиться на работу, там, не знаю, у кого какие цели. А она говорит только лишь одно, что хорошенько продумал, принял решение, что будут чего-то достигать. И в этом отношении всячески слежу, чтобы никакие посторонние мысли случайные, отвлекающие факторы меня не отвлекали от поставленной цели. Чтобы не получилось, как мы уже сегодня говорили, что в самый последний момент мы долго-долго думали, как принять решение, да, а потом раз, и у нас что-то там свое полетело, полетело, мы сменили одну цель на другую, третью на четвертую там, и так далее. Вот. Так что это не вопрос йоговского алгоритма принятия решения, это скорее вопрос ко второму принципу йоги. Еще, друзья, вопросы давайте. Заочники, давайте. Не стесняемся. Не бывает глупых вопросов. Бывают глупые ответы. Я рискую, вы ничем. Да, что-то это приуныли. Ладно, пока заочники готовятся с вопросами, давайте-ка мы сейчас этот самый присутствующий состав оценим. Из группы Астра кто-нибудь есть? Раз чудесненько. Читур. Замечательненько. Теперь, кто просто вольный слушатель? Замечательненько. Чудесненько. Ну что там? Нету вопросов? У меня осталось несколько минут, мне новую тему, смысла нет начинать.
Так, сейчас, секундочку. Я бы добавил к вопросу о цели принятия решений. По-моему, в нем цель можно сформулировать так, чтобы всем живым существам было хорошо. Как бы заложено в этом алгоритме.
Здесь есть маленький нюанс. Кто будет определять, что такое хорошо, что такое плохо?
Работающий с этим алгоритмом, принимающий решения.
Да, но, допустим, как бы это тоже такой фактор. Мы не можем покушаться на чью-то чужую свободу. То есть там это, когда, знаете, вот такие всяческие общие моменты как-то, чтобы все были счастливы. А нету концепции счастья универсальной в этом смысле. Более того, даже вот концепция может быть такая предложена, чтобы все были свободны. Да, вроде как йога к свободе ведет окончательно, так пускай моя цель будет. Да, лично человека, который для себя выбрал эту цель, это цель. А для другого человека, может, он более изъявляет быть несвободным. имеет право. Абсолют говорит: я сделал тебя по своему образу и подобию свободным. Свободным от всего, даже от того, чтобы быть свободным. Хочешь быть несвободным? Будь им. Хочешь быть свободным? Будь им. Помните, как у Козьмы Прудкова? Хочешь быть счастливым? Будь им. Так, все, да? Вопросов нет?
Нет, есть вопрос. Вопрос такой. Приоритет какому пункту при принятии решения надо отдавать? К первому принципу, что ты свободен, или к принципу 2?
Так, друзья, кто ответит на этот вопрос?
Первому принципу.
Спасибо, спасибо.
Друзья, значит, это очень такой, также будет вопрос, который вот я, его надо запомнить, кто-нибудь запишите этот вопрос. Это будет также вопрос на тестирование. Итак, друзья, алгоритм, он на то и алгоритм. Что означает слово алгоритм? А какое происхождение этого слова, кто-нибудь знает?
Это, по-моему, было такое систематическое.
Арабское. То есть это когда объяснялась последовательность решения там уравнений. По-моему, кубического, квадратного, если не ошибаюсь, неважно. То есть это последовательность действий. И если вы хотя бы в одном месте перепутаете эти действия, то у вас уже это будет что-то другое. Поэтому все в этом алгоритме стоит на своих местах. И менять ничего нельзя. Я уже неоднократно эту шутку говорил о том, что если поменять местами третий, второй и первый принцип йоги, вы получите какую-нибудь систему, по сравнению с которой фашизм белый и пушистый. Понимаете, да? То есть сперва возрадуйся, да, для себя, потом подумай, а потом те, кто останутся жив, ну, сохрани им жизнь, выжили, так пускай будут, не мешают. То есть, если вы поменяете применение этих принципов, вы из йога превращаетесь в чудовище. То есть, их нельзя менять местами, их нельзя, ну, как бы, выбрасывать там что-то или еще. Многие, вот опять же, практики на этом делают ошибку. Они говорят: о, да я свободна, я хочу счастья, а до всех остальных мне наплевать. Зачем мне дети? Не нужны мне дети. Зачем мне там что-то делать? Не буду делать. Вон, пойду сейчас травки накурюсь, и у меня медитация. Знаете, сколько я таких отморозков встречал? И каждый год встречаю. Огромное количество. Другое дело, что они вот, ну, с такой периодичностью возникают, а потом их с периодичностью хоронят. Потому что, ну, как правило, идет большая доза, а долго они не живут по этой причине, да. Но с точки зрения, если поменять местами, поставить во главу угла третий принцип йоги, хочу, чтобы мне было хорошо. А потом уж думать о первом, втором принципе йоги. Так, друзья, все на сегодня. Да, вопрос? Да, давайте. О, тяжело, ну, да, озвучим его, но я не обещаю.
3 мая. Это автоматично?
О, нет, это Владимир копнул. Давайте не будем. Ну, друзья, это совсем другая ветка рассуждений. Я просто сейчас перегрею. У меня мозги лучше думать. Я йогу, что ли, знаю? Я как полка дурак повторяю то, что зазубрил. Вот, не буду вас мучить этим йоговским алгоритмом, анекдотом по тому, как постигают сознание. Домашнее задание каждому на следующем лекции каждого спрашивать. Алгоритм усвоения знаний. Так, друзья, все на сегодня.